Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Пасхальные светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов, Марина Борисова. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
И у нас для вас, дорогие наши слушатели, особый подарок. На самом деле подарок не наш, а Божий, и нашего прекрасного, удивительного гостя. Те, кто смотрел «Светлые истории», слушал их когда-то, конечно же, знают митрополита Владимирского и Суздальского Никандра. Здравствуйте, владыка!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Мы, конечно, очень рады видеть вас. Спасибо. В нашей студии. Я думаю, это разделяют мои коллеги и наши зрители. Но давайте вот первое пасхальное приветствие вам отдаем со спокойствием и радостью.
Ну, дорогие друзья, обращаясь к тем, кто в студии, тем, кто нас слушает и смотрит, во-первых, очень рад снова оказаться здесь. Хотел сказать, что тряхнем стариной, но понимаю, что не так уж мы состарились за это время, но я так соскучился по нашим светлым историям. Много чего произошло за это время, но самое главное, что произошло, о том, что в очередной раз Господь снизошел до нашей природы, снова потерпел нас, все наши недостатки, какие-то наши ошибки, промахи, и снова подарил нам радость Светлого Христового Воскресения. Я думаю, что даже если кто-то был грустным, этот Великий пост, пост выдался таким непростым, вот, Светлое Христово Воскресение принесло снова всем источник бесконечной радости. Вот, и я очень думаю, что мы сегодня поговорим именно об этом, и как не терять это чувство на протяжении года, как можно было бы нам жить от Пасхи до Пасхи. Есть такой календарь, знаете, называется «От Пасхи до Пасхи». Вот нам бы и надо жить так, и свою жизнь измерять не только от дня рождения к дню рождения, но и обязательно от Светлого Христового Воскресения к новому Светлому Христовому Воскресению.
Спасибо, Владыка. У нас сегодня необычная встреча получилась. Сереж, давай дадим тебе слово, и ты расскажешь нам поподробнее.
Да, мне очень приятно быть тоже в этой студии, вообще быть на Радио «Вера». Сразу скажу, всех поздравляем с праздником Христового Воскресения.
Да, Христос воскресе.
И воистину воскресе. С Владыкой Никандром мы знакомы очень давно. Мы с ним вместе заканчивали Московскую духовную семинарию
вот
тогда еще. Да, в 2014
вот
году это было. Поэтому очень рад, что спустя столько лет мы с вами проводим сейчас время в студии. Я надеюсь, вспомним какие-то наши истории из лаврского нашего такого прошлого. И на самом деле это тоже такие важные моменты. Пасхальные дни — это особый трепет всегда вызывали у меня. И так как я родился в семье священнослужителя, ну, пасхальной службы я был в храме. И, в принципе, Пасха всегда это было богослужением. То есть, ну, всегда идешь в храм. Это...
Но как
это
еще?
По-другому
да,
невозможно. Да. У людей, которые воцерковляются, часто какие-то свои истории, они там впервые в храм приходят, например, как отец Артемий Владимиров вообще пришел в храм как раз на Пасху в Илья.
Нет, он пришел на Великую Субботу, и его облачили в стихарь.
Так, Марина просто не даст тебе
ошибиться. Хорошо, ладно, я ошибся, да. Ну, по крайней мере, это было в пасхальные, в предпасхальные дни, то есть он это впечатление все равно помнит. Не, мне он рассказал другую историю, ну ладно, хорошо. Вот, и здесь, конечно же, все очень трепетно и важно. Но особенно я вспоминаю свое детство, потому что уже где-то в начале нулевых годов мой отец служил в Елском соборе и служит в Богоявленском соборе города Москвы. И нам, маленьким детям, шили стихарики. Моя мама шила, там другие тоже дети священников, и мы маленькими там за богослужением тоже участвовали. Что мы делали? Ну, во-первых, мы просто стояли в стихариках, вот в алтаре в этот момент присутствовали, чувствовали свою сопричастность. И особенно я вспоминаю, это даже где-то есть в тех телевизионных трансляциях, там, 99-го года, 2000-х, мы тоже участвовали в богослужении как? Мы вместе с абодиаконами выходили на разные моменты богослужения. На чтение Евангелия, например, когда все исходят из алтаря в центр храма, и диакон читает, архидиакон читает Евангелие. Мы тоже тоже там вместе, рядом, где подикана держали три кири-дикири, мы тоже со свечкой маленькие дети там стояли. Это очень трепетно. Многие из этих детей уже выросли, кто-то стал священником, эти вокруг нас.
Кто-то стал ведущим радио «Вера».
Да, вот так получилось. Да, поэтому и это тоже на всю жизнь запомнилось. Конечно же, святейший патриарх Алексей II, он всегда нас приветствовал, спрашивал, как мы учимся, как дела, и он запоминал, как нас зовут, и он мог там на следующую Пасху или Рождество, ты приходишь, мог сказать: «Сережа, как ты? Маму слушаешься, все хорошо». Эти впечатления, конечно, остались навсегда. И вот эти пасхальные подарки от святейшего патриарха, они до сих пор дома, эти пасхальные яйца, какие-то еще другие там иконы, то, что дарил патриарх на Пасху, это все у нас осталось вот как в семейном таком архиве, буду передавать следующим поколениям эти истории и память. А следующий момент тоже для меня очень такой важный, трепетный, это, конечно же, период второй Сергия Лаври. И тогда я действительно по-особому ощутил вообще все эти пасхальные дни, по-настоящему, что ли. То есть, во-первых, это я попал на клирос к отцу Матфею Мармелю, это был последний год, когда он еще был, управлял хором, был еще жив. И действительно, может, многих каких-то таких больших вот такого большого опыта, может, мы не получили такого, знаете, как музыкального в каком-то смысле, но именно тот дух и отношение к богослужению, они тогда именно во многом и заложились. Поэтому богослужение я люблю до сих пор. И, наверное, это вот осознаю только сейчас. Вот тогда это все это мы увидели на его личном примере, и вот вспоминается служба Великой Субботы, она как раз в Лавре начиналась в 2 часа ночи. Вот, и даже вспоминаешь это как-то сейчас, даже мурашки по телу бегут, и действительно все это богослужение, погребение плащаницы, потом литургии. После литургии мы, как все помнят наши клерошане, отправлялись в колокольню, там, где была спевочная отца Матфея, и там он дарил подарки. Вот, у меня до сих пор есть книжечка «Пасхальный сборник», который он подарил всегда тогда вот всем нашим певчим. И потом, когда, помните, владыка, он последний год ездил на колясочке, и вот тогда возил его я, отец Даниил Нагорный, тоже наш одноклассник, и там Саша, отец Александр Гончаров, ну, все батюшками стали, кроме меня, вот. И он, мы тогда его как раз по этим ступенькам колокольни спускали, спустили, и он посмотрел на нас, говорит: «Ребятки, я так, отвезите меня к преподобным», и заплакал. Это было вот Великую Субботу, мы его отвезли, вот, он приложился к мощам преподобного, но это была вот последняя Великая Суббота. Он как будто это чувствовал, вот этот момент как-то как по-особому переживал. Вот.
Спасибо,
хотел это рассказать.
Сережа.
То, что вот
мы как будто там все в
Лавре
оказались, да, в эти секунды. Я действительно вот так себе это представила. Счастливейшие из людей могут там, конечно, учиться, а тем более быть рядом с такими старцами.
Учиться, жить, молиться. Конечно, это был такой вот период, наверное, активного переживания Бога, и, мне кажется, дети священников тоже не лишены этого, хотя у нас всегда было такое скептическое отношение к детям священника.
У меня до сих пор оно.
Да, к детям священника.
К себе.
Вот, но, в общем-то, и в целом, конечно, Лавра, лаврские богослужения. Не могу умолять, что там в каких-то других местах другие богослужения, да, но просто для нас, знаете, как всегда такой, ну, как такая узнаваемость, ты когда приезжаешь куда-нибудь.
Колокола эти.
Да, не, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что когда ты совершаешь какое-нибудь путешествие, приезжаешь и начинаешь знакомиться с священниками, неважно, в Екатеринбурге, там, в Челябинске, еще где-то. И если это священник лаврский, который учился в академии, ты можешь найти всегда с ним, даже если он закончил 30 лет назад, какие-то общие темы, а вот помнишь, а вот при нас было так, а вот как было, это всегда очень так объединяет. Я думаю, что как раз-таки тема воскресения Христова, она тоже весьма объединяющая, потому что сегодня в такое время, когда немножко мир как будто бы разделился. И вообще у меня есть такое ощущение, что мир потерялся, что мир сегодня не знает вообще, что делать, куда идти и вообще как быть. И, наверное, такой один из фундаментальных моментов этого мира нашего земного — это только Пасха, которая стирает все границы всевозможные между людьми. Это удивительное огласительное слово Иоанна Златоуста, которое поражает просто тебя, поражает все наше фарисейство, которое внутри нас живет, и призывает всех причаститься этой радости Светлого Христового Воскресения, которое, не знаю, дает какое-то такое невероятное чувство. Вот таких две ночи в году, когда ты выходишь после богослужения, понимаешь, что мир как будто бы замер. Это вот рождественская ночь, она тихая, невероятно тихая. А пасхальная ночь, когда ты идешь на службу, уже это все-таки ночью совершается богослужение, такое ощущение, что мир тоже замирает в ожидании вот этого события, и все так напряженно, воздух такой напряженный, что кажется, сейчас вот его под искру пустишь, и он как будто бы весь воспламенится. И вот этот крестный ход, и первое «Христос воскресе», которое поется, и потом уже, конечно, радость такая, ты выходишь и понимаешь, что мир, как будто бы Господь подарил миру еще одну возможность прожить человеческой жизнью на год вперед. У меня такие ощущения.
Про ожидания, Владыка, стою в храме, пришла, вот ночная служба начинается, еще идет канон Великой Субботы, погасли все там огонечки. И вдруг откуда-то из угла детки такой, а дети очень звонко всегда говорят, в особенности, когда в тишине. И вдруг такой звонкий детский голос: «Мам, ну Христос уже воскрес, да подожди ты, подожди еще немножко». Это было так искренне. Ну что, уже вот все, воскрес уже.
Светлые истории.
Программа «Светлая история» на радио «Вера». В студии у нас сегодня митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. У микрофонов Сергей Платонов, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Ну, действительно, какая-то у нас сегодня необычная программа, какая-то такая прям очень для меня волнительная.
Она еще не закончилась.
Да, да, и вот она идет и развивается, и слава богу, что у нас есть еще время поделиться своими историями, Владыка.
Ну, вы знаете, я вот хочу добавить к словам Кира о том, что сколько бы мы ни записывали светлых историй, они всегда особенные. И как кажется, ну, вроде бы ты ничего не говоришь сверхъестественного, но вот эта атмосфера единомышленников здесь, потому что всегда подбираются люди, которые, ну, как родные тебе. Люди, которые слушают нас с другой стороны, они, вы тоже совершенно для нас родные, и вот происходит вот эта мистика соединения наших сердец, и даже самые обычные простые слова, они потом превращаются, ну, в какое-то такое действо. Не могу сказать, что оно литургическое, но абсолютно мистическое, и Господь явно пребывает в этом. Наверное, это такая особенность радио «Вера», о том, что оно несет на своих волнах вот эту такую энергию, светлую энергию христианства и, конечно же, Христово воскресенье. Ну, я, конечно, всегда готовлюсь к светлым историям и думаю, ну, что рассказать? Но это, знаете, как бывает так, такая сложность у священника, который совершает свое богослужение довольно долго, и он должен, например, на одну и ту же память сказать каждый раз разную проповедь. Ну, не знаю, например, выпадает День памяти Казанской иконы Божией Матери. Ну, ты же должен не просто отвлеченную проповедь сказать, должен сказать проповедь, которая
зажжет сердца.
Которая зажжет сердца. Да. Но вы знаете, еще во мне иногда просыпается мое журналистское образование, и я понимаю, что всякая проповедь должна человеку дать ту информацию новую, с которой он идет из храма. Хотя мы знаем такие случаи, что священники некоторые говорят каждый раз одну и ту же проповедь, и такая анекдотическая история бывает, что подходит прихожане и говорят: «Батюшка, ну, 15 лет одно и то же говорите». Он говорит: «Ну, когда вы научитесь исполнять то, что я вам сказал, это, я вам скажу что-нибудь новое». И вот я всегда еду на радио «Вера», думаю, ну, о чем сегодня сказать? Что я думал, и опять произошла мистика. Я скажу откровенно, что я приехал сегодня без истории, потому что что-то такое неожиданное, что случилось бы со мной в Пасху, но вот я не мог вспомнить до того момента, пока мы не начали передачу. И опять сегодня произошло это какая-то мистическая история, и я вспомнил свое воцерковление. Вот мы сегодня заговорили об отце Артемии Владимировне и о первом опыте нахождения в храме. Это был 2006 год. Сколько это? 20 лет назад, да? Угу. 20 лет назад. Это была моя первая Пасха, когда я начал учиться в университете в Петербурге. Я не был на тот момент как сказать, таким воцерковленным человеком, который бы все понимал и все знал. Я был человеком верующим, у меня была своя вера, я совершенно точно знал, что Бог есть, вот, но опыта жизни в церкви не было на тот момент у меня. Я, быть может, не знал, как правильно себя вести, как куда заходить, как правильно выражаться, обращаться, ну и все, в общем, весь этот набор, который сегодня всегда вызывает у людей опытных некое раздражение, когда приходит человек, который совершенно не понимает, как себя вести. Ну и, конечно, тот праздник, который собирает в храме всех, больных, хромых, немощных, умеющих, неумеющих, зевак, просто тех, кто хочет прийти посмотреть, это Пасха. Пасха реально в храме собирает всех, привлекает огромное количество людей. Вот так и меня Пасха привлекла в 2006 году в Казанский собор города Санкт-Петербурга. Мы стояли, ну, передать, сколько было людей, очень сложно, потому что мы все стояли примерно как консервированные рыбки, потому что были настолько плотно было, что на крестный ход нас выносили и вносили. То есть это было очень такое, вот сейчас вспоминаю эти годы. Сегодня, кстати, мы возвращаемся. Ковид немножко нас всех подорвал, но сегодня, слава Богу, мы возвращаемся к этому чувству братского плеча, незнакомого плеча, который с тобой оказался в храме. И многие люди, кстати, которые приходят на службу, они ведь уходят после крестного хода. Не знаю, с чем это связано. Они пришли, крестный ход прошли и ушли.
Ну, как, так немножко как-то прикоснулись, да?
Да, не понимаю, почему это. Где-то была заложена такая традиция. А я в ту Пасху остался до конца. И после окончания богослужения у митрополита Владимира Котлярова, который тогда был петербургский молодожский, у него была традиция, он в народ бросал деревянные расписанные яички. И я стоял, ну, так довольно прилично там вон, чтобы ожидаемо можно было поймать его. И вы знаете, я поймал. Он, не знаю, ну, может быть, разбрасывал, может быть, штук 20-30, наверное. И вот среди там нескольких тысяч верующих, которые пришли в эту ночь в Казанский собор, я поймал яичко. И сейчас я понимаю, что тогда это был первое такое зерно в мое сердце, которое выросло в осознанное желание быть священником, потому что, обучаясь именно в университете, в Петербурге, началась моя церковная жизнь, начался мой призыв к тому, чтобы стать священником, и сегодня я совершенно четко, точно понимаю, что это началось тогда, с первой пасхальной ночи в осознанной моей жизни, и с того момента, когда я поймал вот это деревянное яйцо. Вроде бы, конечно, ну, что есть такого? Ну, бросил, ты поймал. Но, знаете, один из старцев оптинских говорил: во всем ищите великого смысла. Во всем. И сегодня я понимаю, что это было то событие, которое сегодня позволяет мне увидеть подсказку от Бога. Потому что иногда мы так живем, как человек, который не совсем может ориентироваться в происходящих событиях. Потому что мы все время в сомнении, правильно, неправильно, делать, не делать. А тем более, когда вопрос касается такой вот кардинального изменения и перемены твоей жизни, потому что я собирался быть горным инженером, а стал священником, понимаете? И когда у меня вопрос стал, правильно ли я поступаю или нет, есть ли воля Божия на это или нет, тогда я вспомнил эту пасхальную ночь и понял, что тогда Господь, еще, наверное, предвидя, что во мне возникнут эти вопросы и желания, Он меня сразу же укрепил наперед и подарил мне вот этот ответ в виде этого пасхального яйца. И я вот сегодня вспомнил это. Это со мной произошло 20 лет назад.
Но это чудесная история, на самом деле.
А вы знаете, история совершенно обычная, но то, что я вспомнил ее здесь во время передачи, у меня так было несколько раз, когда я приходил без истории, и в процессе вот нашего разговора были эти воспоминания.
Но тут же, Владыка, про то, чтобы увидеть знак Божий. История.
Вы знаете,
то, чтобы шоры с глаз снять и увидеть.
Ведь Господь с нами по-разному разговаривает. Господь обычно, исходя из своего опыта, могу сказать, что сначала очень деликатно с нами разговаривает. Потом, если мы начинаем упорствовать и не слышим это, он чуть-чуть погромче начинает говорить. Но иногда он может говорить и голосом очень серьезных искушений, и серьезных испытаний. Вот. И не всегда это от неслышания. Иногда это потому, что мы просто должны через это пройти, как не хочу кого-то сравнивать из нас с праведным Иовом, но праведный Иов ничем в жизни, скажем так, не заслужил таких испытаний, которые были с ним, но они были. и мы знаем, как он через них стойко прошел. Почему? Потому что твердо знал, что после земной жизни будет жизнь небесная, и будет эта вечная пасхальная радость. Вот как ее не потерять, это большой вопрос, потому что по своему опыту могу сказать, что к концу светлой недели всегда, знаете, мы не умеем долго радоваться. То есть ты приходишь на службу постоянно. Да, пасхальная ночь, первые дни — это такая очень яркая радость. А потом к концу светлой недели ты как будто бы устаешь от нее и не знаешь, как правильно реагировать на это. И вот зная это состояние, мы приняли решение, и каждое воскресенье до отдания Пасхи мы в епархии проводим всегда воскресное богослужение пасхальным чином. С крестным входом.
Поддерживаю.
Да,
поддерживаю.
Это всегда, это такое обновление пасхальной радости до отдания Пасхи, вот, до событий Вознесения. Это совершенно невероятное ощущение, когда вроде бы уже там прошло там, 3-4 недели, уже все это как-то, все равно суета жизни, она дает о себе знать, и приходишь в воскресенье, а там раз, такое обновление все время пасхальное. Поэтому такой церковный... способ продлить радость. На год сложно сохранить его, конечно. Мы, наверное, все-таки можно, как преподобный Серафим. Вот, но нужно жить тогда очень внимательной жизнью. А нам это довольно трудно дается. Вот, но стремиться к этому можно.
Спасибо, Владыка, спасибо огромное. Я, конечно, сразу вспоминаю вот эти прекрасные пасхальные богослужения в Оптиной пустыне и на Светлые Седмицы, да. Когда они ходят крестными ходами, конечно, да. Это просто вообще...
Ну и самое веселое, конечно, это крапление. А вот крапление, я сейчас еще вспомнил... У нас есть еще время, да?
Да. Конечно.
Я вспомнил еще одну историю, когда тоже такой момент призвания. Вот помимо того, что я поймал это деревянное яичко, еще в детстве у нас с семьей, у нас была не церковная семья, и мы не ходили на богослужение, но у нас почему-то была заведена такая традиция, что каждую пасхальную ночь мы ездили освящать куличи. Вот как на крещение ходят за водой, так и на Пасху всегда мы ездили освящать куличи. Это всегда было в субботу вечером, это всегда было перед ночным богослужением. И для маленького ребенка, значит, я не ложился спать, мы куда-то собирались, ехали на машине. Это было темно, это был храм, все становились такой большой круг вокруг храма, зажигали свечи, и шел священник, пели тропари Великой Субботы, освящали куличи. И для меня это всегда было очень ярким таким событием, потому что это все было очень необычно. У меня в жизни такого не было никогда. И вы знаете, я всегда ждал, что меня всегда покропят, потому что обычно священник крапит детей, детям доставляет, вообще многим взрослым доставляет такую невероятную радость. И в какой-то один из годов меня не покропили. Это была очень серьезная нервная история, потому что я начал плакать и говорить: «Мама, как же так? И что же такое?» И мама увидела, что я так распереживался, и она схватила меня и побежала за священником, пока он шел крестный ход. Его зовут отец Николай, он ныне здравствующий, это духовник Шахтинской епархии. Вот, и он говорит: «Отец Николай, он говорит, покропите нашего ребенка, вы не покропили его». И тогда он от щедроты душевной вылил на меня целую кандию со святой воды. Вот, и я тоже это воспринимаю как некий знак того, что... И тогда, наверное, не помню, этот год или не этот год, но тогда в детстве, в возрасте лет 5, я сказал маме, что я буду священником. Мама, конечно, к этому отнеслась весьма, ну, с таким скепсисом, что, ну, что может ребенок маленький осознавать, понимать, тем более, когда мы вообще не имели никакого отношения к церкви, и я не родился в семье священника, как наш собрат. Вот, но, в общем-то и целом, вот таких два события я сейчас сегодня вспомнил, про то, что меня окатили святой водой, и много, вот в Оптиной пустыне есть уже такая традиция, они совершают крестный ход, и в конце поднимаются на ступеньки, и берут, и из кандии, значит, выливают эту воду на всех присутствующих, и многих приводит это в восторг, многих же расстраивается, потому что, ну, вот, портится весь внешний вид особо прекрасных дам городских, которые приезжают в такой сельский монастырь, вот, но для многих это таким является очень ожидаемым и радостным событием.
Я слушаю вас, Владыка, и вспоминаю мысль, которую не так давно я прочитала в проповеди отца Геннадия Фаста, и я ее уже, ну, какое-то время время возвращаюсь к ней в передачах и как-то в мыслях своих. В Кантаке преподобному Сергию есть фраза «уязвленный любовью Христовой».
Да.
Любовью Христовой уязвився, то есть раненый любовью Христовой. Для нашего человеческого сознания рана, язва – это что-то такое очень болезненное, такое нежелательное. А в Кандаке преподобного Сергия это имеется в виду совершенно другое. То есть если Христос вошел в твое сердце когда-то в детстве в 5 лет, или в 30 лет, или при рождении, или еще когда-нибудь, ты уже покоя себе не найдешь, пока ты с ним не соединишься. И вот настолько эта мысль меня вдохновляет, особенно сегодня, когда такое трудное время, и когда вообще нет безопасного места, нет безопасной точки на земле, да?
Ну, особенно для таких тревожных людей, как Кира.
Да нет, особо нет уже. Никакой особо тревожности. Мне кажется, что если человек верующий, то все-таки нужно стараться своей тревоги тоже предать Богу.
В Писании сказано, что самое безопасное место – это сердце человека. Написано, зайди в свою клеть, закрой дверь и помолись в ней.
Да, так и есть.
Вот, и если мы, люди верующие, точно знаем, что нас ожидает после... Что бы ни было на этой земле, какие бы ни были события и какая бы ни была кончина наша, мы твердо знаем, что нас будет ожидать Христос. И радостнее этого ожидания, ну, ничего не может быть совершенно точно.
Ей гряди, Господи Иисусе.
Аминь.
Программа «Светлые истории» на Радио Вера. Пасхальные светлые истории на Радио Вера. Дорогие наши слушатели, Христос воскресе! Сегодня у нас в студии митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. У микрофонов Марина Борисова, Сергей Платонов и Кира Вавриентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Пасхальные светлые истории на Радио «Вера» продолжаются. Дорогие наши слушатели и зрители, напоминаем, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть, а сегодня их обязательно смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Почему обязательно? Потому что в студии у нас митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Еще раз здравствуйте, Владыка. У микрофонов Сергей Платонов, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Мы рассказываем сегодня пасхальные светлые истории. Ну, даже не истории, а какие-то воспоминания очень важные, глубокие,
да,
переживания. Пасхи. Такая у нас сегодня неотмирная программа. И для нас это всегда особый праздник, когда такой дух воцаряется в студии, когда мы уже мало что решаем, а вот что-то идет, какие-то истории, какие-то воспоминания, слава Богу, да. Марина.
Да я вот слушаю, удивительно, все вспоминают про детство. Я в последнее время себя поймала на том, что я стала коллекционировать истории, произошедшие с детьми, там, с детьми или внуками моих близких друзей. Но пасхальных историй там хватает. Но удивительно, вот, когда слышишь, ну, такое расхожее словосочетание «пасхальное чудо». Что бы это могло значить? Естественно, начинаются всевозможные рассказы, там цитирование житий святых, еще что-то. Вот два примера. Одна моя подруга со своей внучкой отправилась за благодатным огнем. И вот оно произошло. Вот все, вот они вышли на улицу из храма, вот свечки в руках. И внучка спрашивает: ну, а почему он благодатный-то огонь? И тут ветер задувает эту свечку, подруга в полной растерянности, что вообще ребенку говорить. И тут эта свечка, которая вроде потухла, снова загорается. И ребенок говорит: а, теперь понятно.
Без всяких слов.
Как она выкрутилась хорошо в этой истории.
Вот, да, она не выкрутилась, она просто не нашлась, да, что сказать.
Но самая, конечно, трогательная история с детьми. Поехали за город к своему духовнику на пасхальную ночную службу. И возвращаются, а мальчик, сын, он вот ждал пасхального чуда. И вот он, ну, устал уже ночь, стояли в храме долго. И вот он начал, как бывает, с детьми конючить. Вот, а где пасхальное чудо? Вот, ну, обманули ожидания. И тут на шоссе выходит лось. Они остановиться успели, слава богу, не быстро ехали. Лось стоит, дает себя разглядеть со всех сторон. И потом где-то там сколько-то минут стоит и гордо уходит на другую сторону шоссе. И ребенок говорит: «Спасибо, Господи!» То есть он хотел чуда. И появление этого лося перед носом
воспринимает как чудо.
Он воспринял, конечно, что Бог его услышал и послал чудо. Вот тебе, пожалуйста. То есть вот это детское восприятие, это, конечно, ну, вот все-таки сколько ни читай Евангелия, все время кажется, что никогда не поймешь. И когда доходишь до слов, что пока не станете как дети, не войдете в Царство Небесное, вот когда собираешь эти истории, думаешь, ну вот как? Как прийти к состоянию, когда все понятно?
Нужно просто вспомнить себя в детстве. Видите, мы когда вырастаем, становимся опытными людьми, и вот этот опыт зачастую начинает просто мешать и рождает большой скепсис,
цинизм,
и нам все время чего-то начинает не хватать, недостаточно. Я думаю, что нужно даже, быть может, не то чтобы взирая на современных детей, нужно просто вспомнить себя, как мы были в детстве, как мы относились ко всему. Сложно вспоминать себя, потому что иногда мы иногда просто и не помним, да, какие-то яркие воспоминания своего детства. Но вот то, что нам это сделать очень необходимо, и вот эта лось, но это же, вот, как кажется, ну что, ну, вот знаете, во всем можно увидеть скепсис. Вот эта история с благодатным огнем, которая вызывает у всех, такая разделяет людей, да, на приятие и неприятие, вот для верующего человека нет вопросов вообще. Вот эта свечка, которая потухла за глаз, а может быть, это мы и в жизни видим. Это чистая физика, да, когда она вроде бы потухла, но где-то там сохраняется энергия, раз, воспламеняется. Но для ребенка в конкретный момент это было явное чудо. И оно должно было случиться, и для мамы, быть может, это было больше чуда, чем для ребенка. Может быть, мама в этот момент уверилась. И лось, да, вот есть пасхальный кролик, а теперь мы знаем, что есть пасхальная лось, которая иногда выходит из леса. И ведь мы, знаете, мы просто разучились видеть чудо иногда. И, быть может, не до конца верим, что Господь силен явить это чудо нам. Потому что мы знаем, что не надо чудес искать. Да? И самое главное чудо, которое совершается, это наше преображение. Ну, конечно же, чудо — это воскресение Христа. Конечно же, это чудо приложения хлеба и вина в тело и кровь Христова. Конечно, самое главное чудо, которое мы на себе можем почувствовать, это наше изменение, наше преображение и то, что Господь, как бы вот входя в нашу природу, Он не отчаивается и не расстраивается, видя нас такими, какими мы есть на самом деле. Но это же разве не чудо? Чудо. Но мы как-то то ли не чувствуем этого, по своему окамененному нечувствию, поэтому нужно вернуться в детство. Научиться радоваться, научиться ко всему относиться по-простому, откинуть этот страх, который рождается, чем взрослее мы становимся, тем больше этот страх. Вот, и верить, потому что только вера способна вести нас в Царство Божие.
А что касается пасхальной радости, то, наверное, самое яркое переживание мне рассказывал, это еще было в 80-е годы, советская власть, ну и, соответственно, все, что окружало пасхальную службу, это Ивановская область, в общем, какой-то такой маленький захолустный городок. И вот молодой священник, у него это первый приход, он рассказывает, что мало кто достоял до конца литургии, там, в общем, к концу службы осталось, ну, человек шесть, в основном те, которые вот были бабушки на клиросе пели. Ну, закрыли храм, выходят, и поскольку это такая сугубая провинция, там все пошли пешком домой, потому что, естественно, никакого транспорта там. Он рассказывает, идем по улице темной, идем, естественно, посредине, по проезжей части, чтобы вот быть поближе друг к другу. И вдруг на всех, говорит, находила такое вот чувство, вот он мне пытался передать, говорит, вот вспомни, как в школе, после школьного вечера, когда только разошлись, а тут уже все закончилось, и вот идем по улице и горланим какие-нибудь песни. Вот это слово «горланим». И тут, говорит, мои бабушки запевают во всю Ивановскую пасхальный канон. А надо сказать, что вот меня удивляло в первые годы, когда я стала так входить в церковную жизнь, в то время, по-видимому, от скудости всего остального, прихожане очень многие части службы знали наизусть. И то, что весь храм там пел какими-то большими песнопениями, длинными такими многословными наизусть, это воспринималось как вполне естественно. В принципе, в сельском храме могли вполне спеть литургию, потому что обиходную там, ну, 2-3 херувимских, которые все знали, ну, там, «Милость мира» тоже. И вот эти бабушки идут и во всю Ивановскую горланит пасхальный канон. Он когда рассказывал, говорит, ты знаешь, я такой пасхальной радости в храме не переживал. Говорит, такое ликование, вот идешь, и такое ощущение, что ты нету стен, нету никаких сдерживающих центров, ты весь растворяешься в этом пасхальном каноне, и он разносится максимально далеко, и кажется, что вот вся Вселенная вместе с тобой поет пасхальный канон. Вот такое переживание пасхальной радости. Казалось бы, все очень просто, ничего не придумано, и очень такая житейская как бы ситуация, но чем она изнутри наполнена.
Да, спасибо огромное, Марин. Вы всегда так рассказываете, что невольно погружаешься в события.
Представляешь, как ты сейчас идешь по этой дороге, да?
Действительно, ночи, эти бабушки.
Этих бабушки, которые поют.
Не успел про себя сейчас этот канон почти что.
Да, хочется сразу его, конечно, спеть. Я помню, первый раз оказалась на клиросе, мне было 11, ночью спать же хочется. И вот меня поставили на клирос. И поют канон, ну так долго его поют, и я так хочу спать. А потом начинается воскресение Христово, видишь. Знакомый да еще текст. Три раза, а потом второй, а потом третий. Я помню свою усталость, но я помню свое вот при этом такое торжественное чувство, конечно, воскресения Христова. Мало с чем можно сравнить, ни с чем нельзя, Владыка, сравнить.
Невозможно.
Ни с чем нельзя сравнить. Это Иерусалим, который распространяется по всему миру вот в эту ночь. Абсолютно. И это особенно ценно.
Светлые истории.
Пасхальные светлые истории на радио «Вера» на студии. Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, у микрофонов Сергей Платонов, Марина Борисова, Кира Вавренцева. Мы сегодня говорим о Пасхе, вспоминаем какие-то переживания, вновь переживаем их, проживаем заново. И я, конечно, абсолютно согласна с Владыкой, что иногда прямо на передачу приходят какие-то неожиданные повороты. Ну, у меня такого, честно скажу, не было давно. Это Владыка меня на это дело вдохновил, наверное. Не меня даже, а как-то вот так вот случилось, что вспомнила какие-то очень важные моменты. И, конечно, они связаны с Владыкой. Когда он еще не был митрополитом, был иеромонахом, у нас с ним был интересный разговор. И в контексте этого разговора мы вспоминали Крым. А я в Крыму на тот момент не была никогда еще. И вот и говорю, ты что, Крым, это же такая благодатная земля. Ты должна обязательно увидеть эту природу, подышать этим воздухом, съездить по этим монастырям. Я такая, ну ладно, когда-нибудь, может быть. И так складывается, что буквально через самое короткое время моему мужу надо там работать. В Крыму, в Севастополе они делали мозаику в соборе Святого Владимира в Херсонесе. И 2 лета мы жили с детьми там. То есть там, понятное дело, и на работе меня мужественно терпели, потому что я просто не возвращалась какое-то время. И мы жили с детьми в Севастополе постоянно, чтобы просто быть там с Сашей. А Саша был все время на соборе. И так вот у нас было два лета. И здесь история, она многосоставная. Тут очень важно говорить момент про самого святого князя Владимира, с которым у меня раньше, ну, собственно, таких вот каких-то отношений личных у меня не было. Ну, бывает
не
так.
Не складывалось.
Ну, как-то все мы молимся святому князю Владимиру и великой княгине Ольге. Понятное дело, мы все их почитаем. Ну, у каждого же человека свои отношения со святым. Ну вот и князь Владимир как-то для меня такая величина была, где я, где князь Владимир. И когда я побывала в Нижнем храме, именно в Нижнем, в котором еще сохранились стены от старого собора в Херсонесе, где крестился князь Владимир, там я, конечно, как-то вот с ним познакомилась, действительно, вот могу сказать о таком вот, не то что, наверное, мистическом опыте, просто князь Владимир как-то вот открылся мне с другой стороны, как-то вот по-человечески очень. И для меня это было очень ценно. И поэтому Херсонес я, конечно, особенно полюбила, и вот этот собор невероятный, и это место вообще, оно имеет совершенно сакральное значение. И второе лето, это лето 2024-го, наверное, года, да, когда надо было освещать собор, 28 июля надо освещать собор, ну и, как всегда бывает, человеческий фактор, дроны летят, бэки взрываются, да, кстати, по поводу тревожности, все ложные тревоги отходят, когда ты там находишься, там уже как-то ты не переживаешь, а мнимом, да и об этом тоже не переживаешь, потому что есть ощущение, что ты в руках Божьих. Как-то вот ты... Страх уходит, и я разговаривала с людьми, которые в приграничных областях, конечно, там очень тяжелая ситуация. И иногда это не то, что страх, а ужас, когда дело касается дронов, которые летят рядом с твоим домом, у тебя спят маленькие дети. Это, конечно, разговор для отдельного подкаста, для отдельной передачи. И помоги Господь всем, и очень желаем мужества и сил помощи Божьей. Но действительно, вот в моменте, когда ПВО работает, когда вот действительно действительно, вот конкретные есть какие-то такие звуки, раздающиеся над твоими ушами, у тебя дети рядом. Господь как-то вот действительно дает какое-то спокойствие, и слава Богу. Да, не наша это заслуга, я вот о чем. И вот это лето, значит, и напряжение растет, искушения растут. Я не буду сейчас отнимать эфирное время программ. Понятно, что когда ты работаешь над собором, конечно, будут разные искушения. И человеческие, и разные. Люди бегут, уезжают, приезжают, кто-то ломает ноги, руки. И нам настоятель собора, отец Сергий Халют, говорит, ну ничего удивительного, это ж такое место сакральное. Понятное дело, что тут будут разные искушения. И вот 27-е. И там еще какие-то работы, естественно, доделываются, там что-то убирается, что-то там в экстренном порядке выносится. Саша там несколько ночей не спал. Мы все в очень большом напряжении. И вот мы должны 28-го идти. Я вот сейчас постараюсь просто не уйти в эмоции, не расплакаться. Я вот сейчас постараюсь максимально спокойно это рассказать. И вот мы должны идти уже на богослужение. Вы представляете, вот это такое, знаете, вот напряжение, которое никак не находит никакого успокоения. Вот оно идет, идет несколько месяцев. Вот оно только нарастает, и пока оно не спадает. И вот мы заходим. Я вообще впервые вижу этот собор. Я туда не ездила. Я была с детьми, и я как бы не видела полной картины. Была один раз, но не видела полной картины. И вот я захожу в этот собор, и начинается богослужение. Саш там стоит просто. Я говорю, ну ты как? Он говорит, ты знаешь, я как вот в фильме «Андрей Рублев», когда отлили колокол, а я уже ничего не чувствую, я грязи валяюсь, и как-то вот уже слава Богу, что успели. Говорит, вот такое чувство у меня было. И открываются ворота. Открываются ворота царские, и я понимаю, что в алтаре стоит владыка Никандр. А владыка Никандр — это для нас, сотрудников радио «Веры», но для меня лично, я не буду сейчас говорить, но это особенный человек. И для меня это было, конечно, просто я до речи потеряла, потом опять обрела, потом опять потеряла. И вот эти постоянные икти, вот эти вот возгласы, что митрополита Никандра, там вот это вот все упоминание постоянно идет в течение богослужения. И у меня ощущение, я вообще вот в реальности сейчас нахожусь, или я нахожусь где-то уже не в этом мире. То есть как-то время, знаете, оно потерялось вот в этот момент. Потом владыка нас причащал. Мы, конечно же, пошли к чаше, где он причащает. Ну и как-то вот, вы знаете, в этом... Вот владыка говорит, что проединение здесь, и мне, это, несомненно, так. Но тогда я вот действительно это единение в полной мере пережила. Я давно не рассказывала таких личных историй. в этой программе, потому что мы уже очень много рассказываем личного, и кажется, что уже когда-то должен этому предел какой-то прийти, наступить. Но вот сейчас я посчитала важным и нужным это рассказать, потому что здесь Владыка, здесь особенно сегодня у нас какой-то день, мы все христосуемся, мы все находимся вот в Пасхе Христовой уже 2000 лет, и нет у меня по поводу этого уже никаких переживаний. Действительно, вот тогда я пережила Пасху. Вот к чему была вся эта история. Я пережила Пасху.
Мы не поняли, что 28 июля и Пасха, мы ждем
развязки, ждем
продолжение
пасхальной радости. Да. И я поняла, что это такое. Я поняла, когда батюшка Серафим говорил: «Христос воскресе, радость моя».
Это уже для Пасхи нету границ.
Всем, да, да. Вот я тогда поняла, что надо же, а Пасху можно и летом пережить. И вот с тех пор у меня уже нету каких-то границ, что вот Пасха будет там 12 апреля или 19 апреля, или она будет там 16-го. Нету. Вот и тогда, и еще было несколько мгновений жизни, когда Господь показывал, что воскресший Христос, Он всегда с нами, мы счастливейшие люди. Воскресший Христос, Он действительно всегда с нами. Уж какие тут тревоги и переживания. По-человечески понятно все, но у нас есть куда прибежать, у нас есть за кого уцепиться, и это, конечно, большая радость.
Ну, вы знаете, на самом деле так сложно жить, ну, вот на земле. Ну, потому что вот сегодня Марина сказала про детство. Ты когда маленький, то у тебя нет проблем, потому что есть родители. И как хорошо, когда у тебя есть родители. И как мы должны жалеть тех детей, у которых нет родителей. Потому что они с детства должны быть взрослыми. Потому что вокруг воспитатели, или улица, или еще кто-то. Но нету тех людей, которые могли бы взять на себя все заботы о тебе. И ты, когда ты можешь быть просто беззаботным ребенком, ездить летом к бабушке, с друзьями бегать по улице. И когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что как сложно жить, потому что возникает такое огромное количество вот этих связей между взрослыми. Рабочие, общение, обязательства, какие-то такие вот моменты, которые могут просто тебя поглотить, а ты понимаешь, что цель жизни-то не в этом, но не в том, чтобы вот выполнить все вот эти свои обязательства, которые иногда ты не можешь сделать, потому что не от тебя они зависят. И как хочется уже, как апостол говорит, разрешиться быть со Христом, как хочется быть вот в этой вечной Пасхе, понимаете, когда ты уже придешь, и уже не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, не будет вот этих всех переживаний, страстей человеческих, когда ты уже придешь, и будет только вечная Пасха. Конечно, это не будет какая-то праздность, это безусловно, я убежден в том, что Господь каждому из нас предложит какое-то занятие, мы будем там заниматься, заняты будем. Вот. Но самое главное, что мы будем Бога лицезреть, что мы будем видеть Его. И уже это мы вернемся, вот это, Марин, состояние детства, когда ты понимаешь, что перед тобой Отец. И не только Отец, который ушел, который уже там живет, а Отец Небесный. Что может быть выше этого, чтобы прожить жизнь так в ожидании и надежде вот на эту встречу? И поэтому, конечно, всякий раз, когда приходишь на пасхальное богослужение, это такое очередное напоминание о том, что тебя ждет по итогам твоей жизни. Поэтому никогда нельзя отчаиваться, с чем бы мы ни столкнулись. Чтобы не было, да, как есть какая-то была телепередача, там это «Жди меня», не помню, там, чтобы не было, да. Вот чтобы не было в жизни, мы должны всегда верить и помнить об этой пасхальной радости. Почему Господь нам дает это пережить? Чтобы мы потом, как апостолы, в момент трудный не разбежались и не ушли, и не потеряли веру в Бога, и не дай Бог не предали Его в момент искушений, испытаний. Мы вспоминаем вот советское время, вспоминаем период новомучеников, как люди совершенно стойко стояли и отдавали всего себя, потому что четко знали, ради чего. Поэтому очень важно обрести этот смысл, эту надежду, и вот переживая сегодня такие светлые чувства, не то, что у нас светлое радио, не потому, что у нас светлые истории, вот, а потому что период Пасхи — это всегда особенный период, когда мы можем вновь обновить внутри себя надежду на то, что наступит Вечная Пасха, и в этой Вечной Пасхе мы уже будем собираться. Вот, и этих бабушек увидим, которые шли по улице, и вспомним всех наших друзей и всех наших родных. Ну и, конечно же, мы друг друга не должны забывать. Вот, Кира, будем телеграфировать. Вот, потому что очень нужно здесь, уже обретая вот эти связи, не потерять их там уже в Царстве Божьем.
Да, Владыка Никандр, когда еще начинали мы писать «Светлые истории», он заходил всегда перед программой, нам говорил: «Друзья, как хорошо нам будет вместе в Царстве Небесном». И некоторые гости, некоторые ведущие, которые только-только еще там в церковь зашли, такие: «В смысле?» Саша, звукорежиссер, она мне подсказывает, говорит: «Нет, Владыка не так говорил». Он говорил: «Как хорошо, что аж хочется умереть».
Да,
да, вот так
это
он
правда
говорил.
Это правда.
Да, и мы такие: «В смысле, Владыка?» А вот потом ты уже переосмысливаешь, что имел Владыка в виду. Уже год проходит, 5 лет проходит, 7, и уже по-другому к этому начинаешь относиться. Понятно, что имел в виду Владыка тогда. Да. Да, это очень интересно, конечно.
Ну, Пасха – это то время, когда можно по смерти поговорить, потому что мы знаем точно,
что
когда
смерти нет.
Смерти нет. Это вот нужно, знаете, в каждом городе на больших домах написать, что смерти нет, все, ее Господь отменил, Он смертью смерть поправ, все, Он пришел, и все, и своим воскресением просто отменил все, сказал: ты да, это все выходная, все, нету, смерти больше нет. Есть физический момент
перехода.
Да, он неприглядный, да, он тяжелый, да, это, но мы должны знать четко, что смерти нету.
Я помню эту историю, когда вы рассказывали про уход своего папы,
да.
И тогда я поняла, что вот эти слова из ваших уст, они силой сказаны, они не просто вот сказаны так, потому что так есть, мы это все знаем, мы это все слышали и верим, а это была целая история про уход папы, и вы потом действительно сказали, что да, друзья, я вот это тоже прошел, и я знаю эту боль, но у меня есть абсолютно светлое чувство, которое появилось тогда же.
Да.
Когда ушел папа, что смерти действительно нет,
нет,
а не просто потому, что мы вот так вот верим. Ну, не просто, да, мы верим и знаем. Вера – это же и знание тоже.
Нужно еще убедиться в этом, да.
Личный опыт какой-то получить.
Личный опыт пережить, да, который уже точно тебе позволит, ну, быть может, не сбиться и попытаться на этот путь еще других людей увлечь.
Да. Я вспоминаю Радоницу, которая, кстати говоря, наступит совсем скоро. Это 10-й день после Пасхи, вторник.
9-й
день после Пасхи, если... Да, да. Простите, Марина, конечно, муха мимо вас не пролетит. И слава Богу, что вы нас поправляете. Я помню, у меня тогда тоже пап не так давно ушел, и я принесла, в общем, как положено, значит, лампаду на его могилу, зажгла, все, прочитала литию, у меня было такое радостное настроение. Я им говорю: «Пап, Папа, Христос воскресе!» И, значит, и унеслась. А он очень любил сирень. И я почему-то, как будто он бы мне сказал: «Не могла бы ты, пожалуйста, посадить у меня там сирень?» И я на следующий день после Радоницы, то есть это был ветер, ветреная погода, 9-й день, вот эта Радоница, вторник, 2-й седмица пасхальной недели. Я ставила лампаду, закрыла ее, ну, она же с дырочками в крышке. Я думаю, ну, сейчас потухнет, ладно. Ветрище вообще. И я уезжаю, и на следующий день мне приходит мысль, я еду на рынок, покупаю эту сирень, несусь обратно на кладбище, тащу ее, значит, на своем горбу, и прихожу посадить, лопату взяла, прихожу, а лампада как горела, так горит. Сутки прошли, сутки на улице, ветер. Я такая думаю: вот это Пасха, конечно, вот это чудо. Вы про свечу рассказывали.
Ну, ее утром зажечь-то.
Нет, нет, там некому, там такое большое кладбище, что некому ее зажигать.
А там что за лампадочка-то была? Внутри была свечка?
Свечка. Внутри была свечка.
Не газовая, не газовая?
Нет, нет, обычная. Да, вот, кстати говоря, она ж не прогорела, она маленькая была. Она, знаете, какая была? Она вот такая, прям небольшая, белая, которая вставляется в лампаду. Сутки, 24 часа. Она же должна была уже закончить гореть.
Я тебя поправила не потому, что я вредная, я, конечно,
вредная. А потому что 9 дней, я поняла.
Нет, потому что я крестилась на Радоницу.
О-о-о.
Я на Пасху первый раз в жизни в церковь пришла.
А на Радоницу
уже крестилась.
Недолго вы были оглашены, Марина, 9 дней всего.
Да, это было 40 с лишним лет назад.
Вот это да. А у меня день рождения 19 апреля, и иногда выпадает на страстную, иногда на пост, иногда на светлую, иногда прямо на саму Пасху. И удивительно, что вот так я его и проживаю. Вот если оно на страстную, то я его вообще даже не замечаю. Если оно на Лазареву, то оно такое, прям такое. А если пасхальный день рождения, то это вообще такое счастье какое-то неимоверное.
Вот. А сейчас у тебя на светлой неделе.
Да, да, по антипасху, да. А родилась я в светлый четверг. Первый седмицы пасхальной недели, да. Ну, прямо вот светлый четверг, пасхальная седмица. Да, поэтому слава богу за все, конечно. Слава богу за все. Но для нас Пасха сегодня, что, конечно, владыка у нас. Мы недавно были в Суздале с мужем и с детьми. И действительно поднимаемся на колокольню, я расскажу, Ризоположенского монастыря, где мощи Ефросиния
Суздальской.
Нет, я вообще нечаянно вспомнила, это видно, наверное, даже, что у меня не было это в замысле рассказывать. И реклама, конечно. Вот. И поднимаемся мы на колокольню Ризоположенского монастыря. Нам экскурсовод сказал, вам обязательно нужно подняться, там такой вид. Ну, такие, ну ладно. И поднимаемся, дети страдают, и лестница, понимаете, колокольня, да? И там какая-то кофейня неожиданная. Кофейня! То есть она такая, ну, колокольня уставшая, это где-то подкрасить надо, где-то что-то. А тут такая красивая кофейня, все так красиво сделано. Такие панорамные окна, стоят столики, причем в таком определенном стиле. Я такая, знакомый стиль.
Это утешение для путников, да, чтобы можно было утешиться.
Да, попить кофе и дальше продолжать путь восхождения на вершину колокольни. И вы представляете, мы берем эти блинчики, там такие классные молодые ребята, они такие адекватные, такие радостные, они нам готовят эти блинчики. Ну, то есть нет вот ощущения, что, ну, вот усталость какая-то. Нет, они нам эти блинчики, этот кофе вкуснейший. Я такая так думаю, вот какой-то почерк знакомый. Подхожу к ним, говорю, ребята, а вы давно открылись? Они говорят, да вот мы не так давно, говорит, владыка Никандр сказал, вот здесь бы хорошо сделать кофейню. Я такая, ну, понятно. И вот, значит, мы эти блинчики поели, посмотрели на этот закат, потрясающе, мы еще так попали, закат вот там открывается, просто немыслимый, и поднимаем наверх, а там действительно вот вершина колокольни, вот эти колокола. Кстати, на Пасху же можно звонить колокола.
Не можно, а нужно неделя. Звонить.
Да. Поднимайтесь, друзья, обязательно.
Не теряйте возможность.
Да, не теряйте возможность. Всю неделю можно звонить.
Ну, не всегда, конечно, можно подняться, потому что есть некоторые колокольни высокие, открытые.
Не везде пускают.
Да, не везде пускают, потому что цели безопасности. Но всегда можно попросить проводника или сотрудника храма, или еще кого-то, чтобы подняться.
С вами подняться.
Да, поэтому приезжайте во Владимир, Владимир митрополит поднимать на колокольню. Вот, поэтому есть всегда возможность приобщиться к этому. И вот это, кстати, пасхальный звон ночью, когда выходишь после пасхального богослужения, все же спит, весь мир спит. А тут, значит, колокольня начинает звонить, чтобы, в общем, людям рассказать, что Христос воскрес. Ребята, хватит спать, просыпайтесь. Это невероятное чувство.
Ну, лучших слов, наверное, для завершения нашей сегодняшней программы не найти. Владыка, пожелайте нам что-нибудь. Напутственное слово.
Я бы пожелал нам всем, ну, во-первых, нашей бригаде, во-вторых, всем, кто нас слушает и смотрит, никогда не терять пасхальной радости. И напоминать друг другу. Вот как только ты увидел, что перед тобой кто-нибудь грустит, неважно, кто это, мама, жена, ребенок, сосед, прохожий или там... Причините, уязвите пасхальной радости человека, скажите, Христос воскресе. Да пусть это будет не понято, пусть это будет как-то воспринято. Знаете, это удивительно, я сейчас это часто практикую, идешь по городу, идут люди, тебе незнакомые, ты говоришь, добрый день. Они вообще просто, они теряются, уже не знают, что делать, потому что никогда это не стандартная ситуация. Поэтому сегодня всем официально можно друг друга поздравлять с Пасхой и всем говорить «Христос воскресе, воистину воскресе Христос».
Владыка, простите, еще одна история, я внезапно совершенно вспомнила. Великую субботу, и оказалась я на Патриарших прудах, а это место таких тусовок в Москве, там все такие рестораны, все такие праздничные, такие красивые.
Никогда не было.
Я такая, вот Великая суббота, а они, наверное, даже не знают, что надо ночью на пасхальное богослужение идти. Иду с куличами, тут дети, Саша. Я такая с корзинкой, знаете, законничество такое. такое. И прохожу мимо него, мимо одного ресторана, они все высыпали на улицу, кто-то курит, кто-то стоит, разговаривает. Я такая: «Христос воскресе!» Они мне такие, они мне хором: «Воистину воскресе!» И у меня такое, я думаю, вот я вообще,
конечно,
законница, стыдобище, конечно. И все, я вот с тех пор думаю, вот не надо судить ни о ком, никто не знает.
Ты знаешь, я был на футбольном матче, играл «Локомотив» с «Динамо», и они первые 15 минут, это был пасхальный день, чемпионат России, очень давно это было, лет 10 назад, они, одна трибуна кричала «Христос воскресе»,
да,
а вторая трибуна
это
отвечала «Воскресе». Я там был просто. И для меня это было вообще... То есть,
ну, это такое единение. Вообще,
да,
всегда бы
это
так. Был,
да, это очень важно.
Всегда бы так. Спасибо огромное. В студии Светлого радио был митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. У микрофонов Марина Борисова, Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Христос воскресе, дорогие наши слушатели, зрители. Смотрите «Светлые истории» на сайте радиовера.ру и в группе «Радио Вера» ВКонтакте. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Мы их, во-первых, владыке торжественно передадим, а во-вторых, самое интересное обязательно постараемся прочитать в нашей студии. До свидания. Будьте на волнах «Светлого радио».
До свидания.
До свидания.
«Светлые истории».